Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я по-прежнему с вами, меня зовут Давид Шнейдеров, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Синемания», наши координаты, смс-портал +7 925 888 948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот», латиницей в одно слово, телефон прямого эфира 7373 948, префикс 495. Сегодня у меня в гостях актер театра и кино, режиссер, главный режиссер объединенных театров на Перовске и театра иллюзий, кино и театральный актер Сергей Векслер. Сергей, приветствую.
Здравствуйте.
Очень долго, очень длинное представление, но я еще хочу добавить: суровый, брутальный мужчина. Сергей, смотрите, в США актеры в основном делятся на чисто театральных и чисто киноактеров. И очень немногие и играют на сцене, и снимаются в кино. Что театральному актеру дают съемки, и что киноактеру дает сцена?
Хороший вопрос. Ну, киноактеру в любом случае полезно выходить на сцену. Почему? Потому что живой контакт со зрительным залом никто не отменял. И это важно, слышать дыхание зала и пройти через такой опыт, даже не пройти, а практиковать это на постоянной основе. Вот. Ну, а что дает кино театральному актеру? Популярность, узнаваемость, а это, в свою очередь, зона зрительского доверия.
Деньги.
Ну, и деньги... Наверное, да, тоже немаловажно.
Однажды в прямом эфире честно сказал: театр для души, кино для денег. Бывает такое?
Ну, бывает и такое, но бывает и совсем не такое.
А вот интересно, 892-й задает неожиданный вопрос. А что отбирает кино у театрального актера?
Кино у театрального актера — время. Пожалуй, и всего только, ну, не знаю, популярность, да, она, наверное, каким-то образом сказывается. Опять же, это зависит от самого актера. Вероятно, когда человек слишком много начинает о себе понимать, тоже какие-то негативные процессы происходят.
Но я слышу такую интересную штуку, что театральному актеру легче приучиться к кинообразу существования, чем киноактеру приучиться к театральному способу существования.
Ну, при современном техническом уровне, скажем так, оснащения театра, я имею в виду наклеенные микрофоны и, как сказать, задействование камеры с показом иногда даже глант актера, да, крупно-крупно на большом экране, эта разница нивелируется, безусловно, вот. А театральному актеру тут даже трудно говорить об этом, потому что все равно камера берет то, что она берет. И не каждому дано выглядеть на пленке или, как говорится, на носителе там, цифровом, да, выглядеть достаточно убедительно, как в жизни. А это очень важно. Главное качество актера — это убедительность. Если актер убедителен в своей работе, то он на месте в кино. Если убедителен в театре, он на месте в театре.
Сергей, как вы вообще стали главным режиссером объединенных театров на Перовске и театра иллюзий? Такое ощущение, что это скрещение мышей и кактусов.
Ну, в общем, да, это так и есть. И на самом деле это достаточно искусственное такое объединение. Это модно. У нас департамент культуры Москвы занимается этой деятельностью уже длительное время, объединяя театры, таким образом, я так понимаю, уменьшая финансовые затраты на
объединенную дирекцию,
контору. Просто подчиняют одной из дирекций, подчиняют другой театр, и тому масса примеров, и не всегда это положительный опыт.
Да, потому что мне все-таки кажется, театр на Перовской, это был такой театр, в общем, классический драматический театр.
Он таким и остался.
И остался. А театр иллюзий — это совсем другое. И почему именно их надо было соединять?
Я тоже этого не понимаю, и, в общем, думаю, не я один.
Сергей, а вот по-честному, насколько эти театры сохранили самобытность с приходом Сергея Векслера?
Ну, сохранили самобытность.
Сохранили, потому что, то конечно, есть вы не начали их ломать через колено?
Конечно. Ну, это первое, с чего я начал общение с труппой, с обещания не ломать через колено.
Сдержали?
Поэтому стараюсь.
Хорошее слово, старались. Вот Юлия Чмиль спрашивает: Сергей, а вообще как вас уживаются актер и режиссер? Есть ли с этим сложности?
Ну, бывают иногда. Иногда бывает. Почему? Потому что все равно режиссер, который сидит внутри, его никто не отменял. И что греха таить, иногда он входит в конфликт с человеком, который себя называет режиссером. Ну, и... Я не очень страдаю от этого.
Как я вас понимаю, я когда учился в Щукинском училище на режиссуре, для меня была пытка играть в чужих отрывках. Я начинал на себя смотреть со стороны, себя режиссировать. Это был ад. Я начинал ругаться. Наденьте наушники, у нас звонок. Да, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Здравствуйте. Вопрос Сергею.
Как, представьтесь, пожалуйста.
Анастасия.
Да, Настя.
Скажите, какая роль, сыгранная вами, стала для вас самой значимой и почему?
Ну, спасибо. Пожалуй, это Савва Морозов. В мини-сериале Савва Морозов. И, ну, я считаю, что я много получил от этой работы и просто вырос во всех смыслах этого слова.
Спасибо. Сергей, а в чем конкретно состоят ваши обязанности как главного режиссера двух этих театров? Чем занимается главный режиссер, помимо того, что сам ставит спектакли?
Ну, помимо всего прочего, совместно с директором театров этих определяет репертуарную политику.
Директор один, да, на
директор оба театра? Один. Ну, собственно, это один театр, скажем так, административно.
А директор чей? Перовской или
Иллюзии? Театра Иллюзии.
Директор театра Иллюзии, да. Стал директором театра
Иллюзии. Асланов Эдуард Эдуардович, да. Вот он теперь руководит этим объединенным театром большим.
И что, определение репертуара еще? Что еще?
Ну, формирование труппы.
То есть вы отвечаете за то, чтобы каждый человек в труппе был задействован в спектаклях?
И за это тоже, и за, собственно, состав труппы, за то, чтобы за приглашение новых актеров, за...
А как вам попасть? Вот человек говорит, хочу служить в театре на Перовской. Как попасть в театр на Перовской?
Найти телефон дирекции театра и оставить там, ну, как заявку, позвонить, попробовать договориться о просмотре, о показе, прислать портфолио, как обычно, как везде. И в общем, это процесс такой, он как-то субъективный, тут критериев нет, поэтому... А дальше работает просто понравится, не понравится.
Обращаете ли вы внимание на то, какое учебное заведение закончил актер? Условно, закончил ли он что-то из большой пятерки, Щука, Щепка, ГИТИС, МХАТ, ВГИК, или он закончил что-то типа Института театрального искусства, Института современного искусства?
Я не обращаю на это внимания и считаю, что это устаревшие вообще критерии. Почему? Потому что я сам преподаю в Институте культуры в Химках, который...
Да,
Кулек. Вот, и достаточно большое количество выпускников именно этого института, особенно молодых, вот мы сейчас приняли в труппу, и они активно работают, и работают замечательно.
Сергей, я знаю, в свое время был ад при слиянии театра «Сфера» и театра Михаила Левитина. Был ад. Скандалы, доходило до депутатов и прочее, прочее. Был ад, когда в Вахтанговский театр пригласили Римуса Туминоса, впервые не выпускника Щукинского училища. Как вас приняли труппы обоих театров?
А куда им было деваться?
А, вот так вот, да?
Ну, послушайте, заслуженный артист Российской Федерации, известный киноактер.
Туминос тоже был известный режиссер по всему миру. Срывали репетиции.
Нет, у меня не срывали репетиции, и, ну, во всяком случае, я не слышал. Может быть, и были какие-то там жалобы недовольных, но это никогда не, как сказать, не переходило разумные границы.
То есть вы не поступили как, так, как в свое время поступил Кирилл Серебренников, который практически разогнал труппу театра Гоголя и сделал Гоголь-центр?
Нет, я не поступил таким образом, хотя с некоторыми актерами нам пришлось расстаться.
Почему?
По разным причинам. Кто-то работал в театре не полностью, работал еще в другом театре, поэтому я таким образом обезопасил просто репертуар от возможных срочных вводов. Кто-то меня не удовлетворил.
Творчески,
да, просто, ну, опять же, я говорю, критериев нету, дело в том, что сейчас-то это легко, сейчас перевели актеров на...
Контракты.
На контракты, да, и контракт заканчивается каждый год, и с ним либо продлевают, либо не продлевают, поэтому тут никаких таких кровавых каких-то побоищ не было у нас.
Я знаю, что в больших репертуарных театрах всегда есть проблема от перенаселенности труппы. Раздута актерская труппа, и начинаются внутренние скандалы. Я когда учился в «Щуке», Евгений Рубен Симонов говорил, что театр – это террариум единомышленников. Вы сколько человек в труппе театра на Перовской, театра иллюзий?
Ну, в театре иллюзий я точно даже не могу вам сказать, потому что не владею материалом, у них там своя история, они там
дело в том, что не трогаете.
Там в состав совершенно вообще, но это не моя епархия, я даже не могу как-то квалифицированно что ли критиковать, потому что там существует балетная труппа, там существуют акробаты, там существуют клоуны, там существуют...
Фокусники,
да. И, как сказать, вторгаться вот так вот слоном в посудную лавку было бы неправильно.
А в театре на Перовской?
А в театре на Перовской труппа порядка, ну, я думаю, меньше 20 человек.
Меньше 20?
Около 15.
Ох, это очень здорово.
Вот, поэтому труппа небольшая. Многие старики работают с самого основания театра. Театру 30 с лишним лет.
Да, я знаю. Там ведь умер руководитель.
Его создал театр, Кирилл, да. Панченко.
Кирилл, да, Панченко,
да,
умер.
И после его смерти как-то так театр все-таки сохранился, слава богу. Ну, такое намоленное место, на самом деле, очень симпатичный. Зрительный залик на 100, да, мест. Да. Очень... неплохо оборудована сцена.
В общем... Вот смотрите, вы сказали, зал на 100 мест. Я помню театр на Перовской, я был знаком с Кириллом и бывал там. А с финансовой точки зрения, как существует театр при 100-местном зале? Сколько у вас билеты стоят?
Ну, там от 500 до 2, где-то приблизительно.
И всего билетов. До 2000?
Всего, да.
И вы существуете за счет государства?
А это же театр...
У нас, простите, звонок. Да, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Екатерина.
Да, Катя.
У меня есть вопрос к Сергею. Как, Сергей, как вы относитесь к соединению театра иллюзий и Перовским театром?
Мы уже только что, простите, мы вот 20 минут об этом говорим, поэтому извините. Лучше нас внимательно послушать. 15 человек, а приглашенные артисты бывают?
Пока то нет.
Вы ни разу не приглашали со стороны?
Я не приглашаю.
Давайте чуть-чуть поговорим о вашей актерской карьере. Смотрите, вы играли ментов, криминальных авторитетов, бандитов, военных. А у вас есть лирические комедии в репертуаре?
В репертуаре...
Ну, в вашем, в моей... кинороли, театральной роли, лирические комедии, нежные, чистые, светлые.
Ну, посмотрите, есть очень неплохая, по-моему, в этом смысле работа «Предлагаемые обстоятельства» с Мариной Нееловой, где мы, мне кажется, очень удачно состоялся дуэт. Хотя, в общем, там тоже криминальные истории, но они совершенно не кровавые, не злобные, а вот лирические, да.
А насколько вообще вы заложник вашего типажа, такого брутального, сурового, серьезного мужчины?
Ну, настолько, насколько я заложник. Но действительно, да, режиссеру в кино некогда воспитывать в актере качества, которых в нем нет. Поэтому он, как правило, использует то, что есть, то, что наверху.
Ну да, я знаю замечательный комедийный артист Джим Керри, который как снимется в серьезном фильме, так фильм проваливается, потому что все его хотят видеть исключительно в тупых комедиях. А правда ли, что зачастую именно в театре у актера есть возможность более полноценно раскрыться творчески?
Конечно.
Именно в театре, не в кино?
Конечно, дело в том, что в театре приходится работать над ролью, и работать серьезно, и достаточно долго. Это в кино, как процесс такой в основном
короткий. Пришел, сказал и ушел.
Да, ну, бывают репетиции какие-то, вероятно, бывают случаи, когда режиссер с исполнителем роли, как сказать, копают, думают, ищут, но это случается крайне редко.
Поэтому именно в театре актер раскрывается. И в театре нет заложника образа. Понимаете, я просто видел Евгения Павловича Леонова в поминальной молитве. Ну, кто мог представить себе Евгения Павловича в роли Теви Молочи? Ну, кто мог себе представить? Говоря еще без акцента, без всего. И я видел Олега Ивановича Янковского в роли Ленина в «Синей иконе на красной траве». Когда он выходил на сцену Ленком, все... Ленин вышел. Как вы вообще у вас... Вот, кстати, забавный вопрос от 892-го. А что для вас лучшая похвала? Деньги или красивые слова?
И то, и другое. Или надо выбрать?
А если надо? Что выберете?
Пожалуй, деньги.
Я бы уточнил, я бы сказал, вот скорее в кино деньги, а в театре слова.
Красивые слова.
А в театре главные аплодисменты, а в кино гонорар, собственно.
Ну, в театре еще есть возможность подправить что-то в своей работе, а в кино, к сожалению, она отсутствует.
Абсолютно. В театре, вот я просто знаю, я часто хожу в театр. Я сам режиссер по образованию. И я понимаю, что если ходить условно неделю, 7 дней в неделю на один и тот же спектакль в одно и то же время, я увижу 7 разных спектаклей. Разных, абсолютно.
Поэтому я задаю себе вопрос, когда я устану отсматривать свои спектакли для того, чтобы они не разваливались, чтобы
держать... А вы ходите на свои спектакли?
Да, я стараюсь это делать. По возможности.
А вы как Любимов не режиссируете «Фонариком»?
Нет. До такого я еще не дошел. Он не просто режиссировал «Фонариком», там еще разный цвет у него.
Да, разный цвет, да, и разные движения.
Недавно замечательно рассказал Смирнов, если тебе посветили красным фонариком, это значит, что ты домой после спектакля не идешь.
Да,
ты переодеваешься и на репетицию.
И на репетицию, да.
Вот. Но я тоже стараюсь репетировать перед каждым спектаклем, хотя бы минимально для того, чтобы спектакль не рассыпался.
Я помню, переполненный зал театра на Таганке, идет спектакль «Высоцкий», и такая атмосфера, все ждут, и вдруг в середине зала вспыхивает фонарик, и весь зал встал, вернулся, Петрович вернулся. Как у вас хватает времени сочетать работу режиссера-постановщика, главного режиссера, еще и киноактера? Сколько часов в сутках у Сергея Векслера?
Ну, надо правильно планировать уметь, и все. И, может быть, к сожалению, а может быть, и к счастью, в последнее время все реже меня отвлекает кинематограф. Поэтому у меня времени предостаточно. Но иногда бывает, да, разрываешься между репетициями, педагогической работой.
И еще, да, еще и педагог.
Я же еще и действующий актер театра на Таганке.
А у нас звонок. Да, алло, здравствуйте, представьтесь.
Да, Давид, добрый день, Сергей, спасибо за эфир. Вопрос Сергею. А как вот вы настроились фильме «Антикиллер» резать Сухорукова. Он же такой интеллигентный человек, хоть и отрицательный, мега-отрицательная роль, но как вот именно, зная его и видя, как вот вы так сыграли, трудно было?
Да. Спасибо. Там же не он лежал под ножом-то, там тряпка была.
Во-вторых, на...
Вы же не видите то, что за кадром, поэтому нет, не трудно.
А на этот вопрос чудно ответил герой фильма «Крестный отец». Just business, nothing personal. Ничего личного. Какая разница? Вопрос от Анастасии Белокуровой. Как вы справляетесь с критикой, негативными отзывами на вашу работу? Бывают негативные отзывы? Вот пишут, вот Векслер неудачно сыграл. Или Векслер неудачный спектакль поставил.
Не часто, но бывало.
И как вы справляетесь с этим?
Переживаю.
Переживаете?
Да.
Стараетесь исправить?
Переживаю, стараюсь проанализировать, понять причину таких отзывов. Если не нахожу какой-то нормальной человеческой логики, то просто стараюсь забыть.
Звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло,
Василий.
Здравствуйте.
Я хотел вас поблагодарить просто за эфир. Такой контраст по сравнению с предыдущими эфирами. Я имею в виду не вашими, а чужими на вашей радиостанции. Вот, я хотел спросить, вы такое как бы продолжение ваших знаменитых ради...
Чего? Вы прервались.
Я говорю, вы, Сергей, продолжение известнейших родителей ваших, да?
Спасибо.
Ну, мои родители, видимо, не те люди, которых вы имеете в виду. У меня папа был спортивным тренером, мама тоже самый обычный тренер, потом инженер-строитель. И я вообще с Украины, и папу уже похоронили, мама сейчас здесь, в России.
Смешной вопрос 892 в продолжении. Сколько критиков вам уже удалось пережить?
Не знаю,
не считал. Судя по брутальности и харизматичности вашего образа, действительно забавно. Значит, перед тем, как мы уйдем на новости, на «Говорит Москва», собственно, информационный повод, по которому мы сегодня собрались. В театре на Перовской выходит спектакль «Маленькие трагедии». Шедевр мировой драматургии. Я считаю, что вообще в природе существует только три гениальных драматурга. Вот есть талантливые, есть очень талантливые, есть плохие, есть... Но гениев три – это Пушкин, Шекспир и Чехов. Вот это три вершины мировой драматургии, на мой взгляд. Вот о спектакле «Маленькие трагедии» и о Пушкине мы поговорим с Сергеем Векслером после выпуска новостей.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Продолжаем программу. У меня в гостях актер и режиссер Сергей Векслер. Актер кино, актер театра, театральный режиссер. Телефон для связи 495-7373-94-8. Это телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Плюс 7-925-8888-94-8. Телеграм. Говорит МСК. Бот. Латиницей в одно слово. Итак, 4 июня выходит спектакль «Маленькие трагедии». Сереж, не страшно было браться? Многие ведь помнят фильм «Швейцара».
Ну, глаза боятся, руки делают, поэтому были, конечно, какие-то опасения, но Пушкин увлек настолько, что я для себя открыл целый мир, работая над этим материалом, и оно того стоило.
Пушкин — это наше все. Как вы понимаете эту фразу?
Буквально. Абсолютно буквально. Действительно, Пушкин — это наше все, потому что мы говорим... языком Пушкина. И это стало просто даже не умозрительно, а просто вот чувственно, понятно в процессе работы над его произведениями. И действительно, я буквально, в буквальном смысле часто очень повторяю для себя: Пушкин — это наше все.
Играете сами?
Нет.
Почему?
Зачем?
Я видел постановку, в которой Дон Гуан, Моцарт, председатель и Альбер играл один актер. Такое объединение. Сколько вас человек в спектакле занято?
В спектакле 9 человек.
Так.
Там достаточно интересные.
Моцарт и Сальери, там 3 человека. Очень многие думают, что 2, на самом деле 3.
Третий кто?
Слепой скрипач.
У нас нет такого персонажа, у нас его исполняет просто скрипка.
Ага, так.
Вот, поэтому, ну, там достаточно, на мой взгляд, необычный, интересный подход к материалу, поэтому...
В чем необычность?
Необычный тем, что у нас все истории, я имею в виду Моцарт и Сальери, Дон Гуан и Скупой... Это, ну, такие, я бы так назвал, это байки из склепа. Вот, это такой небольшой хэллоуинчик, который происходит. Это такие дела давно минувших дней. И, в общем, такой, ну, как сказать, подход скорее со стороны площадного театра к этим произведениям пушкинским.
С какой трагедии начинаете?
Начинается все с пира во время чумы и им заканчивается. А внутри пира во время чумы вмонтированы все остальные.
Почтенный председатель, я напомню о человеке очень вам знакомом. Да. О том, чьи шутки, повести, смешные ответы, острые замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне... Зараза гостья наша насылает.
Вот зараза гостья наша, да.
А почему во многих источниках увязывают пир во время чумы с пандемией? Разве то, что вот происходит сейчас, условно, там это чертова голая вечеринка Ивлеевой, Московский международный кинофестиваль, тусовки, презентации, это разве не настоящий пир во время чумы?
Ну, как относиться к этому пиру? Дело в том, что... скажем так, попытка расслабиться, забыться где-нибудь в раздевалке коммунарки.
Как у Высоцкого. Людей. Вместо, чтобы поесть, забыться, да. Уколоться.
Да.
Поесть, людей, уколоться и забыться.
Сменились, там, скажем, медперсонал, который сменился, ну, со, да, смены, то это тоже такой пир во время чумы. Это не обязательно, как сказать, искусственный виноград и бочонки с вином. Это вполне может быть... такой полстакана спирта, засаженного просто, ну, для, да, того, чтобы снять напряжение. Поэтому это тоже пир во время чумы. И пандемия, конечно, она в этом смысле очень сильно приблизила нас к холерному карантину, в котором находился Пушкин, когда писал эти произведения, и, собственно, к чуме, о которой идет речь у него.
Спектакль длится, я прочитал, 1,5 часа без антракта. Насколько жестоко вы обрезали Пушкина?
Жестоко.
Жестоко?
Жестоко.
Потому что в том же Моцарте и Сальери безумные монологи Сальери. Безумные. Ну, огромные.
Из монологов Сальери я оставил достаточно много, на мой взгляд. И оставил то, что, опять же, с моей точки зрения, понятно и прочитываемо современным зрителям. Никто не отменял, да, наш совершенно другой способ мышления, наши совершенно другие подходы к общению, потому что мы, ну, чего греха таить, мы иногда смайликами отвечаем, даже не утруждая себя на нажимание кнопок в ответ на те или иные месседжи, которые мы получаем, поэтому мы по-другому воспринимаем окружающий мир, мы по-другому живем, другие ритмы, другие болевые точки, поэтому, ну, я взял на себя смелость предложить зрителю вот такую сегодняшнюю трактовку.
Сергей, а по-вашему, лично по-вашему, зачем Пушкин оболгал Сальери? Ведь учениками Сальери, учениками были Бетховен, Лист, Шуберт, Черни, и даже младший сын Моцарта учился у Сальери. Зачем Пушкин его оболгал?
Ну, я думаю, что в данном случае речь шла не, собственно, о самом Сальери. Имелся в виду...
Но же взял реальное имя.
Вероятно. Ну, вероятно, для чего-то ему это было нужно. А на самом деле, ведь не он придумал это, не Пушкин. На самом деле было, ходило такое, как сказать, ну, предположение, что это могло бы быть. И, вероятно, он, как сказать, что-то где-то в этом смысле услышал и зацепился за уже существующую какое-то такое предположение.
Вот смотрите, Сальери говорит, теперь пора, бесценный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. А потом говорит Моцарту, постой, постой, ты выпил без меня. Чаша дружбы подразумевала, что люди пьют из нее по очереди. Получается, что Сальери хотел отравить Моцарта и совершить самоубийство. Как вы трактуете это?
А в нашем спектакле Сальери совершает самоубийство после
совершает.
Да.
То есть он выпивает из чаши дружбы?
Нет, он другим способом, он закалывается кинжалом. Так вот скажем.
Как интересно. А вот 892 пишет. Да Пушкин просто плохо учился. У него сплошная неуспеваемость по истории, рисовал на полях.
Ну, ну и так тоже можно трактовать.
Можно, а потом, знаете, 892-й Пушкин, может быть, и учился плохо, но многое другое делал хорошо, и даже более чем хорошо. В вашей режиссерской трактовке, вот я, вот все, как Льюис Кэрролл, все чудесати и чудесати. За что командор убивает Дон Гуана? Ведь Дон Гуан, помните, как... Дон Анна говорит, и я поверил, чтобы Дон Гуан влюбился в первый раз, но ведь он действительно влюбился.
Он действительно влюбился.
За что убивает его командор?
Ну, тут налицо трагическая коллизия.
За что?
За кощунство, за то, что он себе наработал до этого. Он же сам, собственно, перешел границу дозволенного кощунствуя над могилой командора.
Но он говорит, я убил супруга твоего и не жалею о том.
Но это он теперь не жалеет.
А тогда жалел, думаете?
Ну,
жалел, Дон Гуан жалел убиенного командора, да ладно.
Ну, во всяком случае, я не жалел командора, но во всяком случае дискомфорт некий испытывал. Почему? От последствий этого убийства, за которое он был сослан,
ну, выслан. Да, ну и выслан. Да,
и вернувшись, сразу же убил его родного брата.
Дона Карлоса.
И в общем, не лишен переживаний, и скрылся в монастыре.
Но Дон Гуан, он действительно, он же убивает Дона Карлоса легко.
Легко.
Легко для него. И командор убил легко.
Легко.
Но потом уже пришел к свету, и это просто божья расплата, божий суд.
За все нужно платить, да.
За все нужно платить. Дождемся ночи.
И как ни странно, у Пушкина же это и в «Выстреле». Эта же тема разрывается, когда дожидается герой момента, когда его противник...
У нас звонок.
Да.
Да, Сергей надевает наушники. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А можно задать вопрос, ну, как бы технического
Давайте.
Характера? Значит, мне в свое время, будучи студентом, довелось быть участником массовки на съемке фильма «Красная площадь», и я столкнулся впервые, ну и, собственно говоря, единственный раз в жизни вот с таким явлением. Значит, отрабатывалась съемка крупным планом комиссара Любшина на фоне солдатской массы. А перед ним, под камерой непосредственно, сидел на стуле, одетый в офицерскую форму, все как положено, загримированный Шалевич, командир.
Вопрос-то вот. В чем?
Ну, в то время, как Любшин, значит, отрабатывал свой текст, Шалевич, извините за выражение, строил ему разные рожи. Ну, то есть он взаимодействовал с ним, как партнер.
Ну, хорошо, хорошо Шалевич сидел. Обычно помреж сидит с текстом, который занудно, просто тупо читает.
Подождите.
Вопрос в чем?
Помреж здесь ни при чем. Вы понимаете, вот второй актер, он, ну, как бы незримо участвует в этом процессе съемки, создавая, видимо, какую-то определенную ауру для того, кого снимают.
Вот молодец Вячеслав Шалевич, что он пришел на съемку. В чем вопрос?
Да я говорю о методике вот такого взаимодействия вот в кино и в театре. Ну, в театре я не представляю себе, как можно, так сказать, партнера поставить там за кулисы или где-то, чтобы он, ну, как бы не на пустое пространство работал.
Простите, пожалуйста, я вообще не очень понимаю, как в театре можно работать с партнером, который за кулисами. Спасибо вам большое. А в кино, Сережа, бывает, да, что помреж сидит под камерой?
Бывает. Бывает по-разному. Да. Всяко бывает, поэтому...
Это кино.
Кино.
Кино. Юля спрашивает, с какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев вашу постановку «Маленьких трагедий»?
С обновленным и вновь возрожденным ощущением богатства от того, что в нашей жизни есть Пушкин, который жив, который с нами, который продолжает говорить на прекрасном русском языке, который мы забываем.
Вы ставили ведь этот спектакль в молодежном театре. В чем отличие двух спектаклей, или вы вошли в реку дважды?
Ну, я вошел в реку дважды. Отличие спектаклей в более тщательной работе с актерами, более тщательной работы.
Сколько времени длились репетиции?
Вот сейчас? Угу. Ну, мы начали работу в декабре.
Смотрите, я практически не сомневаюсь, что придя на первую же репетицию, актеры знали текст Пушкина наизусть. Ну, он, Пушкин, действительно наше все. Он у нас в крови. А сколько времени длился застольный период? Вы долго за столом сидели или сразу на сцену?
Долго. Мы за столом сидели, я не ошибусь, если скажу, 3 месяца.
Зачем? Зачем столько времени?
Затем, чтобы вникнуть, освоить, во-первых, стих. Это на самом деле... оказалось очень сложно.
Почему?
Во-вторых,
потому... У Пушкина стих невероятный.
И тем не менее, актеры до сих пор еще не совсем...
Да ладно.
...знают текст и не совсем умеют держать строку.
Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я побегу по улицам знакомым, усы закрыв плащом, а брови шляпой.
Не хотите как поучаствовать?
Думаешь? Хочу. Как думаешь, узнать меня нельзя?
Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
Шутишь? Да кто же меня узнает? Первый сторож, гитана или пьяный музыкант? Или свой же брат, нахальный кавалер со шпагою под мышкой в плаще? Что за беда, хоть и узнаю, только б не встретился мне сам король. Что лично для вас чума?
Все, что приводит к массовой гибели людей. Война. Все. Война, все. Война тоже своего рода чума. Ну, понятное дело, болезни, эпидемии. Зависимость от наркотиков.
У вас в спектакле последние слова Пушкина. Отец мой, ради Бога, оставь. оставь меня. Вот так заканчивается?
Нет, мы заканчиваем гимном в честь чумы.
Ого! А все, что было дальше?
А мы его прерываем, делаем финал, тот, который у Пушкина, а потом возвращаемся к гимну, и все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог.
Ну, и счастлив тот, кто средь волнения
их испытать и ведать мог.
Итак, хвала тебе, чума. Нам не страшна могила тьма. Нас не страшит твое признание. Бокалы дружно пеним мы. И девы розы пьем дыхание.
Быть может, полная чумы.
Вопрос, Сергей, по какому принципу вы подбирали актеров? Что было самое важное для вас?
Ух, да нет никакого принципа. Нет никакого принципа.
Я его слепила из того, что было,
во-первых, да, я имею труппу перед глазами, во-первых, а во-вторых, мое ощущение персонажа субъективное абсолютно. Мое и без всяких других критериев. Вот мне кажется, что этот актер может это сделать, и мы пробуем.
892 пишет, вы соревнуетесь с Высоцким. Это вы кому, мне или Сергею? Кстати, актер, который играл Дон Гуана, перед ним тень Высоцкого стояла?
Нет, не думаю. Не думаю. Я вообще не очень большой поклонник швейцарского фильма, я считаю.
Да, он, почему?
Ну, как сказать, слишком прямолинейно все, слишком... мне кажется, мало. Ну, кинематограф вообще в кино сложнее это делать. Театр позволяет, театр с его степенью условности и...
кино с его степенью реализма.
Ну, вот тут проблема с реализмом. Вообще маленькие трагедии достаточно редко удачные бывают спектакли.
О, да. О, да.
Как правило, очень легко свалиться в чернуху, совсем в какое-то тягостное ощущение, которое оставляет материал, поэтому этого тоже старались избежать. Поэтому у нас такой байки из склепа, они, в общем, веселые в духе площадного театра, они такие, как сказать, амбивалентные, говоря языком Бахтина.
То есть у вас фраза «Послушайте, я слышу стук колес» звучит оптимистично, что ли?
У нас буквально въезжает телега, которая возит трупы, и эти трупы, собственно, и разыгрывают наши трагедии пушкинские.
Класс. Давайте вернемся к вашей чуть-чуть актерской работе. В США театральных и киноактеров учат в разных школах. Считается, что это разные профессии. Насколько, по-вашему, это справедливо? Обучение в разных учебных заведениях.
Я не знаю, я не берусь отвечать на этот вопрос квалифицированно, потому что все равно в конечном итоге все определяется. Я не знаю, можно ли научить. Можно, как сказать, придать какой-то инструментарий актеру, который уже заявил себя в кино как, ну, даже не успешный, а как уверенно заявил себя в кино, скажем так. Его можно каким-то образом, ему какой-то инструмент, так сказать, его вооружить, но на самом деле человек, прошедший там театральную школу, он может это делать и самостоятельно, на собственном опыте. И совершенно не обязательно. Я не знаю, чему можно обучать актера специально для кино.
Вот смотрите, мне Карен Шахназаров рассказывал. Он снимал фильм «Цареубийца» с Малкомом Макдауэллом. Макдауэлла, Янковский и Джигарханян. И он мне рассказывал, к нему приходит в кабинет женщина-монтажер. Еще былые времена, не компьютеров, она просто клеила пленку. Они разговаривали, и вдруг она говорит: Карен Георгиевич, какой Макдауэлл артист? Он говорит: а что, Армен Борисович и Олег Иванович хуже? Она говорит: не, они хорошие, но какой Макдауэлл артист? Он говорит: я не понимаю. Она говорит: не понимаете, я вам расскажу. У вас Олег Иванович с Арменом Борисовичем в одном дубле поднимает правую руку, в другом левую, в третьем обе, в четвертом ничего не понимает. А я должна все это клеить. А Макдауэлл играет 4 дубля по-разному, поднимает одну и ту же руку на одну и ту же высоту. разные же технологии.
Это еще опыт, помимо всего прочего. Я однажды в свой персональный адрес услышал похвалу от режиссера, придя на съемочную площадку. Он сказал: а вы знаете, вы стоите тех денег, которые просите. Вас очень легко монтировать.
Во, конечно.
Но это опыт просто, это понимание процесса. Это на самом деле, я вам скажу так, это еще инстинкт самосохранения, потому что если ты все делаешь правильно, есть гарантия, что то, что ты делаешь, не улетит в корзину.
Есть еще одна проблема, я думаю, которая может возникнуть при работе над маленькими трагедиями, словом, Гамлетом, Ромео и Джульетта. Актеры все эти произведения читали в институте. И у каждого есть в голове свой председатель, свой Дон Карлос, своя Лаура. Но приходя к вам, они должны играть вашего председателя, вашу Лауру, вашего Дона Карлоса. Как происходит вот это притирание? Если актер говорит: я его вижу по-другому.
Я стараюсь убедить в собственной правоте.
А в крайнем случае приказать?
В крайнем случае приказать, но на самом деле все равно наступает момент, когда режиссер не может крикнуть «стоп», когда зритель садится в зале, и актер дальше начинает работать, как в том анекдоте: когда вы работали, я вам не мешал. Поэтому многие спектакли и рассыпаются. Но я вам скажу так, я очень часто ловлю себя на том, что в какой-то момент перед премьерой я возвращаю актерам их отношение к персонажу, к герою, потому что мне вдруг начинает не хватать. И я всегда говорю: ну, хорошо, это сделал я, а где вы-то? Что ваше в этом? Пожалуйста, насытьте теперь вот этим своим пониманием. То есть это одно другого не исключает. Дело в том, что рисунок режиссерский, в который я их как-то направляю в процессе репетиций, в конечном итоге все равно потребует
собственного наполнения. Вам никогда не хочется выйти на сцену и показать, как нужно играть председателя?
Я всегда, как бобик, мотаюсь туда-сюда. Мотаетесь, я, да? Показываю все время. И
они не начинают вам подражать?
Я стараюсь, чтобы это не произошло, потому что я все время предупреждаю, что мне не нужно, чтобы по сцене ходили несколько векслеров. Каждый должен быть самим собой. Просто понять, чего я хочу, понять режиссерский рисунок и все равно наполнить его своим.
К сожалению, у нас заканчивается время. Сергей, последний. Пригласите зрителей на спектакль. Когда и куда?
Дорогие зрители, мы будем рады видеть вас на премьере «Маленьких трагедий» Пушкина в театре на Перовской. Это улица Перовская, дом 75, метро Новогиреево, 5 и 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, мы будем играть эту премьеру.
Всех спасибо. Приглашаю. У нас был в гостях Сергей Векслер. Я услышусь с вами через неделю. Счастливо. Новости на РСН.